наша жизнь игра. И если ты не глуп, ты понимаешь, во что ты играешь. Весь этот мир как большой футбольный клуб. Хей, 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 футбольный клуб.
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Это программа «Футбольный клуб», которая транслируется на YouTube-канале «Эхо Спорта» и в Яндекс.Дзен. Сегодня для вас работает Василий Уткин, спортивный журналист по Zoom-связи, и в студии Константин Пахмелов. Василий, добрый вечер.
Добрый вечер, Константин.
Добрый вечер. Давненько мы не слышались, и я... В первую очередь, ну и все наши радиослушатели безумно рады, что ты снова с нами. Вот, и тем для разговоров у нас, как всегда, предостаточно, но вот некоторые наши поклонники отечественного спорта обеспокоены. Вот, например, Сергей Орленко сразу задает какую-то такую тему сегодняшнего разговора. Лимит, безлимит, весна, осень и наоборот, нам все это не поможет. У нас проблемы другие. Согласен ты с такой постановкой вопроса, Василий?
Нет, не согласен, потому что у нас здесь это проблем гораздо больше. И как зовут спрашивающего?
Спрашивающего зовут Сергей Орленко.
Ну, Сергей Орленко – наш постоянный задающий вопросы. Дело в том, что Сергей Орленко почему-то думает, что есть некая одна кнопка, вот какой-то один рубильник, который необходимо перевести в другое положение, и все изменится. Вот. И он говорит, что это не тот рубильник. Mm-hmm. Нет, дело не в этом. Дело в том, что у нас все зашло в довольно серьезный тупик по ряду показателей, вот, и выбираться этого нужно постепенно. Я думаю, что отмена лимита регионеров – это один из шагов на этом пути. Вот. Один из, ну а в остальном, ну, нетерпению Сергея Орленко можно только позавидовать, потому что он вообще каждую пятницу, каждый понедельник засыпает нас вопросами. Он мне в Ютьюбе тоже пишет вопросы. И в Телеграме, если бы я как комментарий писал бы вопросы. Вот. Ну, парни просто не имеются. Но я надеюсь, что Сергей Олегко найдет рубильник, тот самый один, который позволит ему перезапустить свою личную жизнь. Вот. А в остальном, я думаю, что дискуссия о лимите регионеров довольно плодотворна. Вот. И, в принципе, она довольно показательна, потому что по всем ключевым вопросам Российский футбольный союз при Александре Дюкове, в общем, очень разумную политику ведет, в том смысле, что вбрасывает сперва некую мысль в общественное пространство и следит за тем, как на это реагируют люди. Вот. В том числе Сергей Орленко, кстати говоря. Mm-hmm. Вот. И он сам может оценить меру своего участия как один из очень-очень многих, которые как на это реагируют. Я думаю, что сейчас вот в той ситуации, которая существует, Российский футбольный союз предложил три варианта, значит, клубам по реформе ситуации с легионерами, скажем так. Один из них – полная отмена лимита. Другой заключается в том, чтобы расширить количество легионеров заявки на сезон. И третий, который касается расширения, ну, или уточнения, скажем так, количества легионеров в поле. Вот, то есть, условно говоря, в одном случае просто свобода, в другом можно заявлять некое количество иностранцев и потом использовать их по своему усмотрению. И третий – это заявление, сколько хочешь иностранцев, но на поле должно быть не более, по-моему, 7. То есть это вот все три редакции.
Вась, ну вот, на мой взгляд, все вот эти вот полумеры, опять-таки, вот создается впечатление, что нужно сделать какой-то такой решительный, твердый и ярко выраженный шаг навстречу всему футбольному миру, ну, по крайней мере, всей футбольной Европе. Почему не взять и не отменить его совсем? И почему сегодня, насколько я знаю, когда состоялось заседание представителей клубов Российской футбольной премьер-лиги по этому вопросу, всего лишь три коллектива единогласно поддержали отмену лимита на легионеров, а большинство посчитали, что этого делать не нужно. Совершенно непонятная для меня ситуация.
Мне тоже это не до конца понятно. Я думаю, что нужно по этому поводу повстречаться, поговорить с разными людьми, кто какую позицию занимал. Я думаю, что тот путь, который предложил, в частности, глава футбольного клуба Уфа Шамиль Газизов, еще недавно управлявший Спартаком, который сказал, что, ну, давайте, вот, допустим, есть у каждого из нас, там, условно говоря, 8 легионерских мест, и можно тогда клубу, который не хочет их все использовать, продать, например, это место клубу другому клубу. То есть, ну, не на аукционе, а по некоторой цене. Вот. Это вообще абсолютно такой уфимский подход, чем-то напоминающий Колым, на мой взгляд. Вот, это просто, мне кажется, не стоит рассматривать. Дело в другом. Дело в том, что просто это довольно фундаментальный вопрос. И всем понятно, что с одной стороны, ну, для богатых клубов невозможность купить еще одного иностранца – это невозможность усилить еще одну позицию. Смысл этого совершенно в ином. Смысл в том, что лимит вводился как некая покровительственная такая мера для того, чтобы российские футболисты гарантированно имели место в составе. И, а привело это к чему? А привело это к тому, что российские футболисты гарантированно имеют Бентли. Это есть всем одно и то же. Вот. В 2008 году сборная России добилась своего последнего реального успеха, потому что 2016 год тоже успех. Безусловно, в чемпионате мира мы прошли до четвертьфинала, но это особая история, потому что мы не проходили отбор, и мы играли дома. Это выдающаяся история. С точки зрения спортивной, это другая ситуация. Вот. В 2008 году в нашем составе не было ни одного натурализованного футболиста. Все футболисты играли при... в сущности, неограниченном лимите. Вот, там были некоторые ограничения, был некоторый фильтр, но он был довольно формальный. И при этом все получилось замечательно. Кстати говоря, на этой неделе исполнилось 38 лет Юрию Жиркову, который все еще активный футболист, не закончил карьеру. И вот, в частности, хочу вам напомнить, что Юрий Жирков в год, когда в ЦСКА пришел, кстати говоря, иностранный тренер, но вы уже, наверное, его не помните, Артур Жоржа, он уже совсем старичок, а вообще-то Артур Жоржа когда-то играл на уровне финала Лиги чемпионов и Кубка чемпионов. Вот, Артур Жоржа, и на эту позицию был взят довольно интересный парень, по-моему, этот момент чемпион мира среди молодежных команд, аргентинец Осмар Феррейра. Вот ровно на эту позицию. Такой хороший, прекрасный, тюнингованный, растущий мировой латераль. И Жирков его обыграл. И вот Жирков доигрался до 38 лет. Вот такие игроки нам нужны. Такие игроки нам нужны. И что очень важно, это все происходит в режиме нормальной реальной конкуренции. Я думаю, что тотальная отмена лимита – это тоже не то, не совсем та редакция, которую мы должны воспринимать, потому что тотальная отмена лимита – это означает в первую очередь то, что нет ограничений на легионеров ни по количеству их в заявке, ни по количеству их на поле. А другие фильтры вполне возможны. Я думаю, что для России действенный фильтр лимита, вот, как-то ограничивающий, безграничный лимит легионеров, это, например, заявка, то есть если ты покупаешь иностранца, он должен получать, допустим, ну, не менее некой суммы денег, допустим, вот, не менее, допустим, 800 тысяч в год. В месяц. В год. В месяц, в год, это вообще совершенно не важно. То есть некий фильтр, который препятствует закупке дешевых легионеров. Дешевых можно покупать, если они молодые. Это другой вопрос. Нечто подобное существует в Голландии. Я просто хочу подчеркнуть, что в данном случае речь идет именно о том, что отмена лимита — это отмена лимита по двум показателям. Не важно, сколько на поле, и не важно, сколько в заявке. Но другие фильтры обязательно будут, непременно будут.
Вот я тебя вроде как услышал, но все-таки я понимаю, что лимит на легионеров...
А что, со связью проблем?
Нет, нет, я говорю, услышал, в смысле понял, но не до конца. Вот. Я понимаю, что лимит на легионеров – это не единственная мера, которая вот будет принят, будет отменен этот самый лимит, и сразу наш футбол заиграет новыми красками, сразу появятся молодые и так далее, талантливые, и сразу мы начнем побеждать в Еврокубках, понятно, что это все быстро не делается. Нужно будет платить футбольным тренерам на местах, нужно будет школы развивать не только в 3-4 городах, но и повсеместно. Но я не понял, вот почему, собственно говоря, нельзя сказать раз и навсегда. У нас, не навсегда, хорошо, на некоторый период, чтобы попробовать, у нас лимита нет вообще. Вот это как какой, это политически невыгодный ход, что ли? Вот, например, я сегодня прочитал, прости уж, я тебя процитирую, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что, вот по его мнению, легионеры в нашем первенстве вредят и не дают развиваться нашим футболистам. И к легионерам должны быть предъявлены жесткие требования при приобретении. А в качестве примера господин Терюшков привел, например, футбольный клуб «Химки», где играют большое количество воспитанников в подмосковных. Ну, понятно, он министр спорта Подмосковья. Вот. И в Самарские крылья Советов, где выступает много воспитанников футбольной школы Чертанова.
Это на самом деле не выдерживает критики, потому что само по себе это не играет никакой роли. То, что футболисты в «Химках» преимущественно россияне, говорят лишь о том, что у «Химок», возможно, нет денег, возможно, что «Химки» не ставят перед собой высоких задач. И, опять-таки, вот, собственно говоря, и все. Сам по себе господин Терюшков не заслуживает упоминания этого, потому что у него нет никаких достижений в области, о которой он говорит, ну, кроме Московской области. Там у него, конечно, есть достижения определенные. Вот. И, в общем, я не думаю, что нужно это всерьез обсуждать и даже упоминать. Дело в том, что есть очень простая вещь. Разумеется, разумеется. Вот, допустим, возьмем, например, производство автомобилей или что-то еще в этом роде. Я помню старинные времена, когда мы общались в утреннем эфире с Александром Пикуленко, и тогда появилась машина «Лада Грант», и он говорил, что в своем классе «Лада Гранта», в общем, вполне конкурентный автомобиль. «Лада Гранта» не появилась бы никогда, если бы не было некой системы протекционизма. Вот. И, в частности, ну, это еще большой вопрос, собственно говоря, разработана ли «Лада Грант», допустим, российскими специалистами. Ну, при участии, безусловно, а в целом, наверное, нет. В данном случае мы имеем свидетельство простое. Футболисты, которые играли при лимите, добивались большего, чем футболисты, которые играют без лимита. Вот и все. И это гарантированный факт. Как к этому относится министр спорта Московской области, там, я не знаю, президент Луны, или, может быть, там, я не знаю, там, официальный представитель планеты ЦРР. Это вообще никакого значения не имеет. Факт в том, что вот так было. И факт в том, что в спорте люди растут в условиях конкуренции. Как обеспечить конкуренцию? Да, регулятор здесь, конечно, необходим. И, в частности, регулятор той же самой конкуренции. Разумеется, определенный протекционизм для, за какой род, молодых российских футболистов, он необходим. Надо подумать, как это сделать так, чтобы это развивало, а не позволяло им с первого контракта покупать навороченный джип и считать на этом жизнь удавшейся.
Скажи мне, пожалуйста, а такая вещь, как потолок зарплат, она применима для российской премьер-лиги, для нашего чемпионата? Или же это все будет снова, ну, превратиться в фикцию, и будут ее нарушать те, у кого есть деньги? Или все-таки такой вариант вот входит в число этих нововведений, он рассматривается, нет?
Ну, а ты болельщик «Торпедо». Допустим, «Торпедо» в следующем году выйдет в высшую лигу. Допустим, я тебе этого желаю. А какое будет иметь отношение потолок зарплат к «Торпедо»? торпеда совершенно определенно не сможет преодолеть тот потолок, который, допустим, платит «Зенит». То есть это будет, ну, какой-то это просто бессмысленная мера. Здесь нужно, я еще раз говорю, продуманный протекционизм, потому что просто гарантировать лимит, который существует сейчас, так или иначе приводит к тому, что российские футболисты имеют гарантированное место в составе. Это приводит к вздуванию цен. Это приводит к тому, что они получают, в общем-то, незаработанные деньги. И самое главное, что это не развивает лигу, а, возможно, дает возможность, извиняюсь за тавтологию, задирать результаты отдельным клубам, которые могут потратить больше. Потолок зарплаты имеет смысл, допустим, в НХЛ, в НБА, потому что это бизнес. И в бизнесе все должны иметь более-менее ограниченные возможности. Российский футбол в данном случае – это не бизнес. Не бизнес, а должен был бы им быть, но одним лимитом этого не добьешься.
Mm-hmm.
Дело в том, что в российском футболе все равно подавляющее большинство команд живет на бюджетные деньги. Это на самом деле неправильно. Вот. Но с этим бороться очень сложно, потому что частных денег сегодня в России просто нет. Вот. И любой человек, который на свои собственные деньги попробует создать футбольную команду, допустим, значимую, да, в большом городе, вот, там, я не знаю, там, на уровне премьер-лиги, он означает только одно. Этот бизнесмен означает, что он встал во весь рост, машет руками и говорит: приди ко мне и отними мой бизнес, игрок ночной хоккейной лиги. Приди и забери, у меня лишнее. Смотри, я могу команду содержать. И мало того, возможно, у меня политические амбиции. Я же показываю себя как человек, который, там, я знаю, там, для города, там, допустим, Новосибирск, я правильно называю город, где эта команда в Берлине. Я для Новосибирска могу целую команду содержать. Я для народа что-то делаю. И приходит потом ночной хоккеист и забирает у него бизнес.
Все. Василий, ты это сейчас говоришь, что называется, умозрительно, или же как человек, который создал команду и имеет такой неприятный опыт?
Нет, я, во-первых, я команду содержу в любительской футбольной лиге, но я ее не создал. И моя команда – это точно совершенно не бизнес. Это мое хобби. Я на этом ничего не зарабатываю. Я, возможно, там что-то экономлю, потому что у меня еще есть там YouTube-канал, разные активности, и поэтому я могу, допустим, делать шоу на YouTube про свою команду. Я могу, допустим, опираясь на это, там, получать экипировку на партнерских условиях, а не на условиях покупки, приобретения, да, потому что это тоже важно. Вот. Но в остальном, конечно, я на свой опыт не опираюсь. Я просто говорю о том, что про ночного хоккеиста это вообще сейчас такая присказка у бизнесмена. Mm-hmm. Не высовывайся, а то придет ночной хоккеист.
Неплохо. Вот президент футбольного клуба «Урал», я просто сейчас хочу, чтобы мы с этой темой закончили, и потом перешли уже к, собственно, футболу. Небезызвестный тебе Григорий Иванов заявил, что проблема-то нашего футбола вообще не в лимите как таковом, а в том, что вот, например, футболиста Дениса Макарова продали из «Урала» в «Динамо». В «Урале» он получал, как говорит президент клуба,
Его продали из Рубина в «Динамо» его продали.
Да, прошу прощения, 1,5 миллиона рублей, а в «Динамо» ему предложили 9 миллионов. И задается господин Иванов вопросом, ну что ж, неужели вот за этот период футболист по фамилии Макаров стал играть в 6 раз лучше? Ну о каком спортивном соперничестве мы можем говорить, если один клуб предлагает вот сумму, которая в 6 раз больше, ну, достаточно молодому еще игроку, который, ну, еще так себя, так, собственно говоря, еще и не проявил.
А ну, Григорий Иванов, как известный екатеринбуржец, земляк знаменитого автора сказов Бажова. В частности, там «Малахитовая шкатулка», там, я не знаю, там «Хозяйка горы», там «Медная» и так далее.
То есть ты хочешь сказать, что приврал, но красиво?
Нет, просто у Григория Иванова вместо мозгов малахит. Вот и все. Он вообще не соображает, что он несет. Потому что о зарплате Макарова вообще ничего не было известно. А известно то, что Макарова купили за 9 миллионов в валюте. Я не помню точно, какой, в евро или в долларах. Угу. А как у него была зарплата, совершенно не важно. А вообще ситуация, при которой человек переходит из одной команды в другую, из менее богатой в более богатую, более претендующую на что-либо, у него, да, вырастает зарплата. Вот если бы Малахит мог думать, то Григорий Иванов это бы понимал. Ну просто человек разговаривает вот таким вот образом, понимаете? Ничего не поделаешь.
Да нет, я все понимаю. Вот недавно, по-моему, с тобой мы обсуждали историю с переходом из Дженуа в Рому Шамуродова, например. Там тоже деньги были совсем другие за него предложены. И, кстати, великолепно. Вот в последнем матче он сыграл, я прям смотрел и наслаждался. Вышел на замену, отдал такой голевой пас, которого ну нельзя было не забить.
Но?
Ну вот как... Условно говоря, я понимаю, что вопрос может быть не по адресу, но как вот таким клубам, типа, я не знаю, там, Рубина, типа Урала, типа Уфы, у них есть какой-то механизм, чтобы удерживать вот этих самых футболистов?
А чего их удерживать? Их удерживать не надо. Продают – продавай, покупают – продавай.
То есть
бери
к этому
нового,
нужно относиться
молодого.
Как к обычному бизнесу, да, и так по всей Европе, что есть команды гранды, которые покупают, а есть команды, которые постоянно продают, держатся где-то в серединке, и все у них благополучно с финансовыми проблемами, зато нет долгов, в отличие от той же Барселоны, да?
У всех перед глазами в первую очередь пример, конечно, компании Red Bull, у которой есть несколько команд в Европе, и в частности в Австрии, и в частности в Германии, я говорю о Лейпциге, которая и не случайно архитектор Лейпцига Ральф Рангник, в прошлом тренер, сейчас он уже, так сказать, консультант, у него свое агентство, он вообще открыл такой бизнес свой, на который подписал... как им создать некую вот такую... Понимаешь, дело в том, что долгие годы наш футбол совершенно не думал о том, как встроиться в мировой процесс. Казалось, что мы сейчас деньгами кого хочешь закидаем, свои у нас типа будто бы есть, и вот мы сейчас в крайнем случае купим Халка с Витцелем, и все на получится на самом деле. Я убежден, что на самом деле после этого... Вот до сих пор, я думаю... Будь я питерским ресторатором, я бы сделал в меню блюдо «Халк с Витцелем». И это была бы гречневая каша с каким-нибудь там, я не знаю, какой-нибудь там, не знаю, свининой. Потому что все такое очень простое и так далее. Кажется, что вот сейчас вот возьми это, и все будет хорошо. Нет, не так. Мы долгие годы не развивали лигу. Каждый клуб занимался собой. Вот, и играл в догонялки с деньгами. И в перегонялки с другими деньгами. Ну и вот к чему это, спрашивается, привело. Вот, например, самый богатый клуб России, самый успешный, «Зенит». Да?
Да.
А как давно футболист из «Зенита» 2 попадал в «Зенит» напрямую?
Ну, они, по-моему, их сразу перепродают куда-нибудь или в аренду отдают. Я так не припомню, чтобы напрямую попал.
Ну, возможно, через аренду, как угодно, так или иначе, но на самом деле практически никогда. Вот на прошлой неделе очень активно обсуждалась ситуация, когда в квалификации Лиги чемпионов такой довольно авторитетный клуб, Загребская «Динамо», вот, который неоднократно играл в Лиге чемпионов и который давно является некой такой фабрикой по производству футболистов для топ-лиг. А Загребская «Динамо» взяли и проиграли в гостях молдавскому «Шерифу», ну, чемпиону Молдавии из Приднестровья «Шерифу», да? Вот, 0-3. Все говорят, о, с одной стороны круто, а с другой стороны, а у Шериф в составе ни одного молдаванина. Ребят, а вы посчитайте испанцев в составе Реала. Попробуйте. То есть вы, конечно, скажете, Иско не играл в первом туре, Асенсио, ну, может играть, может не играть. А и что?
Да. Ну, как и в английских клубах до недавнего времени. Сейчас так иногда мелькают, но еще не так давно их практически не было.
Нет, одно другому не мешает. В Англии долгое время действительно, вот, где лимита фактически нет, в Англии лимитом является количество игр за сборные за некоторое количество времени. Или, если молодой игрок, его должны признать талантливым. То есть должны признать, что молодого имеет смысл покупать. При этом английская лига прогрессирует. При этом долгие годы сборная Англии не добивалась ничего на молодежном уровне. И на национальном тоже. А последние годы 3-4 Бац, и молодежные английские сборные стали чего-то добиваться. И смотрите-ка, сборная сыграла в финале Евро, едва его не выиграла, считалась фаворитом. И мы же видим, что формальной связи между наличием одного и наличием другого, то есть наличием или отсутствием лимита, и наличием успеха, прямой связи нет. Вопрос весь в том, как это устроено внутри. Это очень важно. Я с гораздо большим интересом, на самом деле, отношусь к этой идее реформы чемпионата, когда чемпионат перестает разыгрываться по так называемой гладкой системе. Гладкая система – это когда просто два круга, один стадий, каждый из каждого. Вот. А сейчас предполагается, что на какой-то стадии выделяется сильнейшая группа, и дальше она разыгрывает титулы и все остальное между собой. Это вполне разумно, потому что это повышает количество конкретных матчей, это повышает стоимость игроков, кстати говоря, которых можно смотреть в этих матчах, это повышает стоимость, допустим, не только второго места, которое, возможно, даст возможность сыграть в Лиге чемпионов в квалификации, которое пройти сейчас почти что нельзя для наших команд, но при этом и шестое место тоже оказывается очень существенным. Это повышает конкуренцию. Вот это гораздо правильнее обсуждать. Вот. И мы сталкиваемся с тем, что в обсуждении этих реформ, этих проектов, мы в первую очередь имеем дело с костностью и серостью. И люди не пытаются оценить или не в состоянии оценить стратегические перспективы. Вот, а думают, как бы чего не вышло. Ну, я еще раз говорю, для этого нужны малахитовые мозги.
Послушай, члены РПЛ вот эту тему, собственно, регламента проведения турнира в премьер-лиге обсуждали или пока еще нет?
Ну, а я думаю, что они все это время обсуждают. Сегодня было какое-то совещание, что-то еще. Это настолько глобальные изменения, что их необходимо частично обсуждать на исполкоме РФС, частично обсуждать. Решения принимаются на этом уровне. Частично на уровне Министерства спорта. Но обсуждать их нужно необходимо, конечно, именно с президентами клубов, потому что они, что называется, работают на земле. Вот. Но среди представителей клубов всегда будет такая достаточно, я еще раз повторю, костная масса. Вот, не костная, да, это как раз напоминало бы о скелете, о чем-то, на что можно опираться, вешать более тяжелые конструкции и так далее. А именно я говорю о костности. Вот, и мы будем сталкиваться на этом пути, я сейчас говорю, с малахитовыми мозгами.
23:39 в Москве. Это программа «Футбольный клуб». Василий Уткин, Константин Похмелов. Много мы времени отдали этой теме. Давай немножечко о непосредственно футболе. Тем более, что минувший тур состоялся, и по его итогам у турнира появился новый лидер. Это столичное «Динамо», которое одержало победу, в отличие от всех своих прямых конкурентов, и вышло на первую строчку турнирной таблицы. У команды 12 очков, напомню, по 11 у «Зенита», «Локомотива» и «Рубина». Вот удачный старт «Динамо» для тебя не стал неожиданностью?
Совсем не стал неожиданностью. Мне кажется, что новое «Динамо», я боюсь об этом говорить, потому что «Динамо» на протяжении всей моей, так сказать, служебной карьеры, всего моего поприща журналистского, это была притча во языцах, потому что там всегда рано или поздно всплывали какие-то генералы, а всплывают, как известно, только определенные субстанции. Вот. И в конце концов все начинало идти по замкнутому кругу. Сейчас, мне кажется, что «Динамо» — это очень такой неброский, не особенно броский, осторожный менеджмент. Вот сломался у ребят там перспективный парень Лесовой, они сразу же купили Макарова. Слушайте, на его позицию, вот о котором, в частности, вспоминал мистер Малахитовые мозги. Вот. Путая зарплату с трансферной ценой и не разбираясь в валюте. Но дело такое. Это довольно любопытный случай. Я думаю, конечно, ситуативная вещь. Я смотрел игру «Динамо» в этом туре с «Уралом». Да, «Урал», конечно, аутсайдер. И там только что сменился тренер. И я думаю, что работу тренера Игоря Шалимова в «Урале» пока оценивать рано. Вот, потому что только приехал. Вот, сейчас будет пауза на сборную. Будем надеяться, что ему что-то удастся в «Урале» починить. Но самое главное заключается в том, что сейчас очень многое зависит от календаря. Кто с кем успел сыграть. Mm-hmm. Я не хочу сказать, что у «Динамо» был легкий календарь. Но вот я смотрел игру «Динамо», например, с «Уралом». Вот мы все восхищаемся, безусловно, Арсеном Захаряном, молодой и нападающим Костей Тюкавиным. Вот, я назвал одного Костя, другого полным именем, но просто мне кажется, что Арсенчик было бы слишком вульгарно с моей стороны. Вот, но вы знаете, дело в том, что вот в этой игре, например, во втором тайме Захарян отдал 3 или 4 прекрасных передачи буквально на протяжении 15 минут. Но все это происходило без малейшего сопротивления. Так играет Урал. Вот, то есть он спокойно принимал мяч. Он мог, если бы он курил, он мог бы покурить сигарету. Вот, если бы он пил кофе, он мог бы сделать глоток эспрессо в это время, а потом отдать передачу. То есть, конечно же, достижение первое место. Но это все очень ситуативно. Нужно смотреть на все это дело. Я, вообще говоря, думаю, что выход на первую строчку таблицы «Динамо», это, тем более это произошло, по-моему, если ничего не путаю, в субботу, это просто подарок к 60-летнему юбилею Сергея Микулика, многолетнего болельщика «Динамо» и одного из лучших журналистов, пишущих о российском футболе, вот, который «Динамо» на первом месте не видел довольно давно. Вот. Я думаю, это взаимосвязанные вещи.
Ты сейчас говорил о том, что «Динамо» забивало и создавало моменты без сопротивления, но если вспомнить центральный матч тура, я имею в виду игру между «Локомотивом» и «Краснодаром», то железнодорожники тоже забивали без сопротивления. Мне вообще оба мяча, которые Смолов забил с подач Жамалетдинова, мне в какой-то момент казалось, что это просто против команды профессионалов играет какой-то пионерский лагерь. Ну, как такое возможно, чтобы команда, которая еще в прошлом году выступала, или в каком, в позапрошлом, в Лиге чемпионов, выпускала вот так вот двух футболистов против, или трех против одного защитника, расстреливали вратаря. Что происходит с Краснодаром, мне хочется спросить уже не первый раз. Ну, вообще нет. То есть, ну, команда играет по бразильскому принципу. Мы вам забьем сколько захотим, а вы нам сколько сможете. Но пока что-то получается все наоборот. Они забивают,
а Краснодар... Вот именно. Мы вам забьем сколько сможем, а вы нам сколько захотите. Вот, это совершенно не бразильский. Это такой, я бы сказал, самоанский стиль. Вспоминая там самоанский папа в раннем фильме «Гай Ричи». Нет, я думаю, что в данном случае... Ну, во-первых, я бы сказал, что я изначально был скептиком в отношении сотрудничества Краснодара и Виктора Гончаренко. Наш с тобой эфир, в котором я рассматривал работу Виктора Гончаренко еще в БАТЭ, в общем, стал своего рода мемом. Вот. Но у него с тех пор было много успешных работ, я к нему очень уважительно отношусь. Но мне кажется, что в Краснодаре я просто не очень понимаю природу этого союза. Вот так. Вот. А в остальном, ну, я скажу очень простую вещь. Понимаете, вы можете купить, там, я не знаю, если вы купили костюм за $5000, а галстук на рынке в Гальяново, это будет сказываться каким-то образом. То есть у Краснодара реально просто нет качественных защитников. Нет. Их нет. Просто нет. И как выстроить игру в такой ситуации, ну, я, честно говоря, совершенно себе не представляю. Ну, то есть, как, допустим, вот я, например, очень толстый человек, но я могу там, я в крайнем случае там, не знаю, закажу себе одежду в ателье, вместо того, чтобы покупать в магазине, но она не изменит того обстоятельства, что я очень толстый человек. Так же и здесь. Нужно просто работать над собой. В первую очередь. Защитников у Краснодара нет.
Но это же не первый год. Но там вот это, по-моему, началось. Вот там Мартынович играл, да, они покинули команду. В прошлом году тоже у Краснодара не было защитников. Я просто пытаюсь понять. Вроде бы серьезный клуб с небезразличным, заинтересованным хозяином. Почему какой-то такой, ну, я не знаю, упрямый, да, Кордоба замечательный, великолепный, продавил,
забивал. Кордоба, кстати говоря, отличный приобретение. Один из лучших нападающих чемпионата.
Я, кстати, обратил внимание, что вот этот гол, вот Дзюба никогда бы так не смог сделать. Вот простит меня наш замечательный футболист, но вот так вот одновременно и продавить, и тут же пробить, вот он бы не смог, а вот Кордоба смог. Я тоже считаю, что это замечательное приобретение, но даже его 4 гола не помогают Краснодару выйти из дна нашей турнирной таблицы. Но бог с ним, с Кордобой. Давай все-таки к Федору Смолову. Он, неважно, проходной двор там был или нет, но не каждый российский нападающий может вот так вот два момента, два гола. Что с Федором происходит? Лучший снайпер чемпионата, 5 голов и играет действительно здорово. Валерий Карпин угадал, как-то это его стимулировало или просто вот раскрылся человек в 30, сколько ему 31, да, Смолову, если память не изменяет.
Ну, я возраст точно не помню, что 30 его исполнялось, потому что мы отмечали. Мы приятельствуем с Федором, он замечательный парень. Вот. Я думаю, что его реально окрылил вызов сборной, в частности. Потому что я знаю, что он переживал очень, он был к этому готов, но, в общем, его очень удручил тот факт, что его не вызвали на Евро. Вот. Хотя он уже и весной показывал очень хороший футбол. Смолов в руках у тренера, который в данный момент, я думаю, лучший в премьер-лиге. Я имею в виду Николича. Вот. И он играет в свое удовольствие. Ему уже, в общем, осталось меньше, чем он уже наиграл. И мне кажется, что он просто наслаждается жизнью. Я ему очень симпатизирую. Мне нравится его игра, потому что эта игра не опирается на, допустим, там, высокий рост или мощный костяк или что-то еще в этом роде. Вот. Он реально просто вот играет в футбол. Да, у него бывают периоды, и бывали периоды, когда, видимо, футбол отходил немножко на второй план. Но я хочу напомнить, что у него в «Локомотиве» в какой-то момент не сложились отношения с Семиным. Ему немедленно удалось перейти в «Сельту». Вот. Мы все думали, что там сыграет, не сыграет, но он забил и «Реалу», и «Барселоне». Кстати говоря, его в «Сельте» не оставили, он вернулся, вот он играет. То есть человек, которому нравится играть в футбол. Мне кажется, очень позитивно.
Но он и в Краснодаре был хорош.
Да, но это было давно. Да. Остается лишь сожалеть, что у него прекрасная связка с Рифатом Жамалетдиновым, а да. Жамалетдинов не сможет сыграть с Хорватией за желтых карточек.
Да, это вот очень это обидно. Горько.
Да, это очень обидно. Да, ну, что поделать. Что поделать, да.
Так.
Пользуясь случаем, да. Хочу выразить поддержку Артему Дзюбе в его попытках вернуться на прежний уровень формы. Вот, такой футболист, как Дзюба, и сборная, и «Зениту» еще пригодится. Если, конечно, он не сдулся окончательно. Я надеюсь, что нет.
Гамит Агаларов, вот Серхуд спрашивает, забил парень уже 4 мяча, воспитанник Ахмата, что можно сказать про его, ну, в общем, я так понимаю, что может ли он претендовать на место в сборной в ближайшее время?
Ну, на ближайшем сборе я не уверен. Агаларов, конечно, воспитанник Ахмата, возможно, я не слышал за его карьерой в юности, но, вообще-то говоря, это сын известного футболиста Анжи.
Да.
Вот, который много лет играл за Анжи, еще и в премьер-лиге.
Ну, это Рустам Агаларов, который отец его, да, он даже, по-моему, рекордсмен по количеству матчей, проведенных за махачкалинский клуб. То есть там такая династия футбольная.
Да, безусловно. Агаларов интересный парень, надо к нему присмотреться. Нужно понимать, что играть нападающим в Уфе и играть нападающим на уровне сборной – это совершенно разные вещи. Агаларов обратил на себя внимание в первую очередь вот тем камбэком, который Уфа почти соорудила в матче с «Динамо», кстати говоря. Да. Вот, когда она сравняла счет в меньшинстве с 0-2, вот он в конце концов проиграл. Вот, я считаю, что это одно из открытий сезона. Парень прогрессирует, растет. Я желаю ему всяческих удач, если для него это важно. Но я думаю, что говорить о сборной пока рановато. Вот, потому что Уфа, все-таки команда, которая играет очень специфически. Уфа накрыла «Зенит» в этом туре. Вот, и очень качественно прессинговала, очень качественно давила. Но надо все-таки отдавать себе отчет в том, что это, как бы сказать, вот установка на высокий прессинг, на то, чтобы давить соперника на его половине поля. Все это очень круто и очень правильно, и все это очень современно, но только по установке. Конечно же, Уфа давила «Зенит» не на тех скоростях, с которыми «Зенит» уже столкнулся, допустим, в Лиге чемпионов. И вот то, что Уфа и на этих скоростях тоже «Зенит» в конце концов задавил и не позволило ему себя обыграть, я думаю, что это, к сожалению, говорит об уровне «Зенита» и о том, что нас ждет в Лиге чемпионов. Я в Лиге чемпионов совершенно ничего от «Зенита» не жду. Я считаю, что любая победа в матче конкретно будет большим достижением. Вот. И на это указывает просто то обстоятельство, что мы помним, каким был «Зенит» в прошлом году. В этом году мы видим, что «Спартак» не пробился в Лигу чемпионов. Мы видим, что в Лиге конференции две наши команды абсолютно по делу проиграли. Вот, разным соперникам, с разными сюжетами, но проиграли. И мы видим, что тенденция продолжается. Если у «Зенита» будет хотя бы одна победа в группе Лиги чемпионов, это я сейчас умозрительно говорю, это еще не прогноз. Мы еще посмотрим жеребьевку, конечно же. Да? Вот, но если это будет, я считаю, что будет успехом. И в частности, опираясь на впечатление от игры с Уфой.
Возвращаясь к «Динамо», Александр «Белые столбы» спрашивает, насколько сильно игра «Динамо» зависит непосредственно от формы Захаряна, и вспоминает наш радиослушатель, что в Грозном-то у него не пошло.
У Захаряна в Грозном не пошло?
Ну вот наш слушатель Александр из поселка «Белые столбы».
А он имеет в виду, что в матче «Динамо» в Грозном.
Да, совершенно верно.
Захарян сам в Грозном, если сначала так понял.
Нет.
Я, к сожалению, не видел эту игру. Вот, но в любом случае надо понимать, что Захарян – это очень хороший сигнал для нашего футбола. Это очень талантливый парень, но, разумеется, это не талант мирового масштаба. И говоря раньше об игре с «Уралом», который, в отличие от игры в «Грозном», смотрел, он прекрасен без сопротивления. Полагаю, что в «Грозном» команда более организованная, чем «Урал» сейчас, когда только что приехал новый тренер. Полагаю, что наверняка против него что-то готовилось, и, наверное, он сыграл действительно не так ярко.
Я позволю задать вопрос от себя. Вот ситуация с Антоном Мирончуком нам всем хорошо известна. С января футболист, который раньше призывался в состав национальной команды, лечится, практически не играет за «Локомотив». Ходили разговоры о том, что Антона могут продать, но и предложений-то, собственно говоря, не было. Вот сегодня его агент, не сегодня, где-то вот на днях его агент обвинил в медицинский штаб «Локомотива», что, дескать, не так лечат футболиста, загубили и так далее и тому подобное. Я не знаю, но вот меня больше всего поразил ответ сегодня врача «Локомотива» Александра Резипова. Вот он заявил буквально следующее для издания «Спорт-экспресс». Он сказал: ничего критичного в ситуации с Мирончуком я не вижу. Там эмоциональные высказывания агента оставлю на его совести. Травму Мирончук действительно получил еще зимой. Затем, возможно, предыдущим медицинским штабом ему был поставлен неверный диагноз, а этот самый Резипов пришел в штаб медицинский «Локомотива» не так давно, но больше всего меня поразило последнее. К сожалению, полностью отсутствует медицинская документация по игроку. Вась, скажи мне, пожалуйста, как может быть такое в 21 веке в одном из ведущих клубов, который позиционирует себя, там, заключил с западными специалистами и так далее, в общем, «Локомотив» не последняя команда, как может быть такое, что по футболисту полностью отсутствует медицинская документация? Это как же это так? Это врач предыдущий, уходя, будучи там уволен или отправлен там куда-то в другое место работы, забирает с собой все документы тех футболистов, с которыми он работал, бумаги, уничтожает компьютерные файлы. Как такое в принципе возможно?
Я, честно говоря, не знаю. Я не знаю, мало того, я не знаю, правда ли это.
Это главный врач московского «Локомотива».
Мне кажется, что медицинская служба спортивной команды – это не тот случай, когда база данных является бизнес-активом. Я понимаю, когда, допустим, сотрудник там высокопоставленного турагентства уходит из турагентства и забирает с собой файл с клиентами.
Всех клиентов.
Это более, более или менее понятно. Вот. Но, хотя и, наверное, незаконно. Но в данном случае, я думаю, что это какое-то странное недоразумение. И если на этом, ну, я так полагаю, что, скорее всего, врач Локомотива, я не читал это высказывание, я думаю, что он говорил не сам, а, скорее всего, у него кто-то брал интервью, может быть, пресс-служба клуба, туда понятно. А если нет, то на самом деле вот именно в этом месте журналисту стоило спросить, а как такое может быть? А как вы думаете, у кого был умысел унести с собой или стереть файл со здоровьем Миранчука?
Вот, ну, но у меня тоже не знаю, нет ответа на этот вопрос. Ладно, пускай сами разбираются. Еще один вопрос от нашего слушателя Евгений Зайцев. Добрый вечер. Карьера Кокорина уже потеряна?
Скорее, карьера потеряна уже Кокорина.
Принято, принято. Так, что у нас еще? Ну давай, у нас осталось совсем мало времени. Лионель Месси выйдет на поле в составе Пари Сен-Жермен 29 августа. В этот день парижане на выезде сыграют против Реймса. Месси уже сегодня приступил к тренировкам с командой после возвращения из Барселоны. Месси, Неймар, всех беспокоит, что же будет с Киляном Мбаппе. Останется он или же уйдет куда-то? Какие-то
но
есть?
Это стандартная ситуация неясности за неделю примерно до окончания трансферного окна.
То есть...
До закрытия трансферного окна.
Сам
как известно, у Мбаппе последний год контракта в ПСЖ. Как известно, Мбаппе довольно долго дает понять, что хотел бы играть в перспективе в мадридском Реале. Как известно, мадридский Реал освобождает сейчас платежные ведомости для того, чтобы суметь или купить Мбаппе, или освободить для него необходимые деньги для зарплаты. Вот. Но так или иначе, Мбаппе, что вот Криштиану Роналду, например, да, вот это такой пасьянс, который решится в последние недели. Сейчас обостряются абсолютно все вот такие ситуации, когда очевидно, что футболист рано или поздно вот в ближайшее время должен принять решение.
Кейн, наверное, тоже, да?
И Кейн тоже, конечно. Угу. Это все нормальная ситуация для последней трансферной недели. Так. Я, конечно, надеюсь, что Мбаппе перейдет в мадридский Реал.
Ну да, для того, чтобы все-таки в Париж... Нельзя с такими футболистами одновременно играть. Хотя мне было бы любопытно, потому что вот хотя бы один матч, чтобы вместе на поле вышли Мбаппе, Неймар и Месси. Ну, хотя бы на полчаса.
Еще Суарес и Агуэр.
Да, еще... Нет. Но мне хотелось бы, чтобы посмотреть, как все-таки Почеттино, вот хотя бы 15 минут, пускай они побегают вместе, это было бы интересно. Вот, время наше подошло к концу. Я напомню, что уже в следующем туре, последнем перед отборочными матчами к чемпионату мира, нас ждет сразу несколько интересных матчей. Московское дерби, Динамо-Локомотив, Зенит будет принимать ЦСКА, Краснодар сыграет с Рубином, и это тоже интересно, Гончаренко против Слуцкого. Ну а московский Спартак померится силами с футбольным клубом Сочи, и у этого противостояния тоже интересная предыстория. Вот на этой ноте я позволю с вами попрощаться. Огромное спасибо, что были с нами. Василий
спасибо,
Уткин.
Константин.
Всего доброго, счастливо, будьте здоровы.
И шнур.
Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно.